Здравствуйте, Олег Геннадьевич, мы тоже очень рады вас видеть.
Так, у
Сегодня
нас сейчас ответ на вопросы, да, идут?
у нас сегодня еще такая тема очень интересная про ответственность. И такую тему впервые встречаю, поэтому она такая уникальная будет в своем роде. И, наверное, начнем тогда от вопроса от участников онлайн. А готовится Днепр Анна. Так, вопрос от онлайн-участника. Спрашивают, Олег Геннадьевич, мужской вопрос, а как забрать ответственность у жены, если изначально отношения построены неправильно?
Забрать ответственность за что? За детей не заберешь ответственность. За что именно ответственность? Ответственность не бывает просто так. Она
наверное,
бывает что-то.
Мужскую имеет в виду какую-то ответственность. У нас часто женщины любят мужскую ответственность на себе тянуть.
А, в целом ответственность, да, что вот все, за все ответственна жена. Если ты начинаешь сам за что-то ответственно, то она не дает, да? Она как бы мешает. Ну, тогда надо понять, разобраться, за что именно. Ну, потому что бывают мужчины, и в свои дела лезут, например, там что-нибудь, уборка, помещение, там готовка, стирка. И тут женщина однозначно должна быть, иметь ответственность, и она не отдает ее мужчине. Если он лезет в эти дела, она может ему по носу дать, щелкнуть. Вот, тут как бы проблем нет никаких. Но если это дело касается работы, допустим, кто ему мешает взять и пойти, допустим, на работу и работать? Я тут думаю, что проблема не в этом. Проблема в том, что мужчина хочет ответственности по домашним делам. Ну, то есть, ну, женщина, допустим, такая властная. Если женщина властная, ей нравится командовать по дому. Она командует мужем, командует детьми, командует ну, как бы по квартире все, смотрит, что как лежит. Вот. За чистоту командует. Вот. Ну, ради бога, пускай командует, учись смирению. Если ты хочешь ответственность брать, ну, бери ответственность тогда за работу, за свое здоровье, за молитву, за духовную жизнь семьи. Вот. Мужчина, ну вот это как бы тема нашей беседы, нашей лекции, что мужчина, он устанавливает правила. Потом женщина этим распоряжается. Не то, что женщина такая как бы должна ничем не распоряжаться, такая какая-то должна быть как аморфная. Типа, что ей скажет, что она делает. Это очень опасная вообще ситуация. Вот у меня недавно была консультация. Женщина вот такую позицию заняла, и потом она так пострадала от мужа, он совсем озверел. То есть ее начали депрессировать по всем направлениям, не давать ей жить нормальной жизнью. Ну, то есть не то, что женщина вот она прям безответственная, а мужчина ответственный. У женщины ответственность в своей зоне. Она отвечает за детей, за чистоту в семье, за дом, там, квартиру. Она отвечает за поведение мужа, кстати, тоже. Вот муж, допустим, плохо себя вести, это жена реагирует на это. Она будет реагировать на его слова, на его отношения с женщинами другими, на его чистоплотность, в целом совестливость. Это ее зона ответственности, ее никто не заберет у женщины. А если женщина не будет эту ответственность проявлять, то тогда мужчина, ну, станет наглым, жестоким. Ну, то есть он просто потеряет контроль, контролировать всех нужно, людей на земле. Вот. Мужчина тоже имеет ответственность перед женщиной определенную. Например, если она начинает слишком свободно себя вести, там, общаться с мужчинами, или куда-то ездить без спросу, тогда мужчина уже проявляет свою ответственность. Тратить деньги иногда женщина любит безответственно. Тоже мужчина должен здесь как-то немножко следить за этим делом. Вот. Ну, как бы, я думаю, что в основном мужчина, он контролирует просто в общем, в целом он устанавливает правила, по которым семья живет. И дальше дает женщине возможность нести ответственность, но в рамках этих правил. Если правила меняются, то тогда мужчина включается. Ну, если говорить о домашних делах. Ну, конечно, кто тебе запретит быть ответственным в плане своей собственной жизни? Вот, допустим, работа твоя, твое здоровье, молитва. Ну, то есть здесь никто не запретит. Поэтому думаю, что в этом вопросе есть какое-то ущемленное самолюбие мужчины, который не понимает, что женщина – это не божий одуванчик, у нее тоже есть свое эго, есть зона ответственности своя, и она ее будет однозначно защищать, отстаивать. Вот. Поэтому нет смысла из женщины делать амортное такое существо, которое типа такая совсем согласная. Я думаю, что это иллюзия.
Спасибо. Привет. Спасибо, Елена Дмитриевна. Доброе утро, Олег Геннадьевич. Мой вопрос такой. Как правильно вести себя жене, если муж не хочет, не может, ну или не может брать ответственность за отношения, жену, рождение детей?
Ну, надо понять, что ответственность – это энергия семьи. А в ней может находиться карма. Ну, то есть, если карма, допустим, такая у женщины плохая, тяжелая, что муж боится зачинать детей, то тогда нужно включать аскезы. Ну, то есть, это страх означает слабая воля. Ну, и тут, соответственно, женщина начинает бегать, вот. Первая стадия, она, ну, во время бега настраивается, чтобы муж захотел детей. Первая стадия, в ней спокойствие появляется в сердце по поводу мужа. Вторая стадия, она начинает в разговоре влиять на ситуацию. То есть он начинает прислушиваться к ней. И третья стадия, это у него появляется ответственность. Может, желание не появиться, но ответственность за то, что жене нужны дети. Ну, то есть это просто вопрос кармы. И здесь надо посмотреть, что именно за карма. То есть если это он нервничает, когда говоришь о детях, он сразу его как бы колбасит, ему тяжело об этом, значит, тогда статические упражнения женщина начинает делать и при свою судьбу через него прорабатывает. А если он попадает в депрессию, у него настроение портится, ему тяжело об этом думать, настроение портится, тогда пост может помочь. Ну, соответственно, пост в понедельник, потому что это семейный день семьи понедельник. Поэтому, соответственно, молитва плюс аскезы побеждают судьбу. Вот. Но бывает так, что семья сама безответственная. Вот, допустим, если женщина ответственная и мужчина ответственный, но какая-то зона просела, допустим, зона семьи, тогда просто аскезы и эту зону прорабатывает. Вот. А если семья безответственная, как это определить? Ну, мы вовремя не встаем с постели, вовремя не ложимся спать, нарушаем какие-то правила, принципы, неправильно питаемся, ведем себя неправильно в жизни, безответственное в целом поведение всей семьи. Ну, тогда надо начинать с этого, режим дня установить в семье, правильное питание, правильное укладывание ко сну, потом молитву, молитвенное правило. Вот. Ну и постепенно есть же женская зона ответственности. Женщина отвечает за быт, за жизнь совместную. Она тоже может влиять на ситуацию в этом случае. Просто есть два способа вообще существования. Один способ — это мужчина уже как бы такой включенный, и тогда просто он... Ну, женщина тогда через совесть меняет чистоту отношений, чистоту жизни. Через совесть это происходит. Если он нечистую жизнь ведет какую-то, он включенный, но живет неправильно. Она через совесть это действует, она показывает, что как правильно, своим поведением просит, вот, чтобы правильно было, воспитывает его. Вот. А если семья вся неправильно живет, а если он не включенный, то есть мужчина бывает не включенный, как он такой, ничего делать не хочет, тогда, соответственно, надо его включать, опять же, через себя. Женщина всегда, она сначала включает мужчину, потом спокойно с ним живет, потому что мужчину достаточно включить, а потом он сам уже пошел. Вот. Ну, включение мужчины является обязанностью женщины по-любому, потому что бывает он вообще не включен, а бывает не включен в какой-то зоне жизни. Но нет таких мужчин, которые бы везде были включены. Мужчина однонаправленное сознание, они как бы не обязательно будут везде включаться. Где-то включен, где-то не включен. Если он где-то не включен, потому что ему некогда было, он там занимался чем-то другим, ну хорошо, тогда начинаю включать его в этом направлении, если есть необходимость. Придет время, он включится. Это вопрос времени просто и все. Но надо смотреть, это не включенность мужчины или не включенность семьи. Потому что если не включенность семьи, то включай семью, этим занимайся. Создавай правильные как бы традиции в семье, которые помогут включить всю семью. Поэтому это всегда большой объем работы, ответственности. У нас на дворе деградация идет всего мира, поэтому однозначно, что и женщины будут безответственны, и мужчины безответственны. Просто надо понять, в чем женская безответственность, и ее убирать. Понять, что мужская безответственность, ее убирать тоже. Ну, каждый своим делом должен сначала заниматься. Сначала надо себя поправить, а потом другого поправлять. Если ты себя не поправил, то тогда муж тоже не будет меняться. Ну, женщина отвечает за чистоту в квартире, отвечает за всех своих близких, как они себя ведут, отвечает за... отвечает за детей, за их поведение, за учебу там, за готовку, стирку и все прочее. Ну, то есть забыт вот это отношение в целом, как отношения муж строит с матерью, со своей, с мужем, с отцом, вот, с вашими родителями, друзьями, какие отношения тоже в семье. Это все женщина следит за этим. Ей там очень много ответственности на самом деле. Мужчина следит за тем, как развивается семья, за финансами, финансовым составляющей семьи, следит за религиозной составляющей, если он развитый человек, следит за физической активностью семьи, если он развитый человек, мужчина должен вдохновлять жену на зарядку, на пробежку там и так далее, если он развитый. Если не развита, жена, значит, вдохновляет. Ладно, дальше идем.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Вот интересный вопрос про детишек. Спрашивают, а в каком возрасте необходимо передавать полную ответственность детям в зависимости от пола и какая грань помощи детям от родителей, чтобы не навредить, и тоже в зависимости от пола.
Ну, полная ответственность. Вот человек перестал жить с родителями, вот она и полная ответственность. Ну, то есть в каком возрасте женщину лучше передавать замуж? Вот если, допустим, она решила пожить отдельно, поехать куда-нибудь учиться в какой-нибудь вуз там, это возможно, но это неблагоприятно. Ну, то есть женщина всегда находится под влиянием кого-то. Это не мы выдумали, так Бог выдумал. Ну, то есть женщина всегда находится под влиянием. Это означает, что в какую среду она попадает, такой она и будет. То есть не то, что она в любой среде может оставаться самим собой, так не будет. Женщина меняется, она сама не замечает, как она меняется под влиянием среды. И вы же не знаете, какая там в этом общежитии будет среда. Ну, чаще всего не очень хорошая, где учатся студенты. Поэтому лучше, чтобы дочка жила с родителями и училась в институте. Это самый лучший вариант. И передавать ее уже к мужу потом дальше. Это ведическая традиция, это в целом. Да, любая традиция, не обязательно ведическая, это любая религиозная культура вот так, ну, так вот действует. Но если женщина, девочка не находится, ну и вот, соответственно, ответственность у родителей заканчивается, когда девушку замуж выдают. Ну а парня, я думаю, как только он отучился, надо ему пинка под зад дать из квартиры. Если он с вами живет и продолжает жить с вами, и при этом, ну, если он работает, деньги в семью приносит там, ну, временно живет с вами. Ну, ничего страшного, если он работать не хочет, деньги не отдает, живет, пользуется деньгами и пищей родителей, ничего не отдает. Значит, вы в нем взращиваете негодяя. Ну, то есть, чем больше он будет так жить, тем хуже он будет становиться. И это до бесконечности. Он может вообще превратиться в котлету. Можно вообще наркомана сделать из ребенка и убить его таким образом, мальчика, если он живет с родителями и ничего не хочет делать. Ну, может просто это, просто убивать вот, парня. Поэтому самый лучший способ – это пинка под зад, пускай сам выживает. Ну, то есть на работу устраивается, голодает там, если не хочет работать. Это его уже выбор. И это продлится недолго, понимаете. Мужчина всегда включается, находит себе работу. Знаете, надо только помочь чуть-чуть. Как говорят, мы птицы гордые, пока не птишник, не пнешь, не полетим. Вот. Надо пнуть под зад, пускай летит себе нормально все. Вот. И все будет хорошо. Ну, как, какой возраст? Ну, 18 лет, 17, ну, когда там он выучится? Бывает, конечно, такое, что в институты платные, там трудно ребенку саму себя содержать. Хотя вот я учился в институте, ну, там было другое время, конечно. Там просто не было платное образование, был просто или стипендию дают, или не дают. Так, чтобы я еще должен платить, такого не было у меня. Ну, сейчас другие времена, может, допустим, не хватает средств, удобнее жить, допустим, с родителями. Но в институте выучился, пинка под зад. А то бывает еще и жену себе взял, и оба не работают. Родители работают, содержат, что он уже не один еще, а уже сисю сосет у родителей. И он, и жена, и еще ребенок. Там потом отлично. Отличная система. Надо, значит, пинка всем под зад давать, все вместе.
Понятно. Как научиться отпускать страх, делегируя ответственность, когда знаешь, что сам выполнишь лучше?
Всегда человек сам выполнит лучше. Но когда он уже, когда сам с усам, это как бы нормально. Когда усы отваливаются, то надо, ну, делегировать, иначе помрешь, иначе перенапряжение наступит. Ну, то есть надо в какой-то момент понять, что если ты не будешь делегировать, то значит тогда ты будешь перенапрягаться просто. Ну, всегда делегировать означает риск, означает будут какие-то сложности. Но, опять же, слово делегировать, оно неправильное. Правильное слово воспитывать. Воспитывать подчиненных, доводить их до определенного уровня, вкладывать в них. Если ты вкладываешь в подчиненных, то ты сам уже делаешь меньше. Это естественно. Но Однозначно они будут всегда делать хуже, чем ты. Это неизбежно. Поэтому вот так нужно принимать судьбу, что все будет хуже без тебя. Ну, ты тоже же хуже делал. Ну, возьми себя, допустим, 2 года назад, ты делал так, как они. Ну, значит, отодвигаешься на 2 года назад. Но зато уже сам не делаешь. А ты можешь делать еще что-то. Можешь расширять деятельность. Они будут делать, как могут. Вот ничего страшного, значит, как есть, так есть. Вот такая ситуация. Дальше вопросы?
Спасибо. А как понять, где заканчивается твоя ответственность и начинается ответственность другого человека?
Есть простые вещи. Допустим, сходить пописать в туалет – это твоя ответственность. Но если, допустим, ты не можешь ходить, тогда эта ответственность уже будет другого человека. Вот. То же самое покушать – это твоя ответственность, допустим. Если ты не можешь кушать сам, ну, тогда будет ответственность другого человека, соответственно. Вот. Есть, это простые вещи, это всем понятно. Все улыбаются, потому что это всем понятно. Как здесь есть юмореска такая, шаббат, допустим, в Израиле, у них, ну, нельзя самому нажимать на кнопки, ни на какие, там лифт сам у них автоматически открывается. Он на каждом этаже останавливается, дверь ты не можешь открывать. Ну, и юмор такой вот, это чисто еврейский такой. Ну, человек стоит возле двери, тут кто-то открывает, он зашел. Потом возле лифта стоит, лифт как бы нажимает на кнопку, кто шаббат не соблюдает, он зашел. Потом как бы, ну, дверь ему тоже открывают. Дверь открыли, как бы он зашел. И потом там жена сидит, на жену показывают, как бы, что тоже как бы... И этот, который шаббат соблюдал, он говорит, нет, с женой не надо помогать. Ответственность остается в этом плане. Ну, то есть, следующий как бы момент, это ответственность, это означает, что является, ну, твоим по определению. Допустим, жена, это твоя, и дети твои, то значит, у тебя твоя за них ответственность, дядя Вася, как бы твоя ответственность. Есть и возраст тоже, по возрасту ответственность. Допустим, если ты, ну, если ты бабушка-дедушка, то ответственность за детей, соответственно, за внуков у родителей находится, не у вас. Вот. Ну, границы ответственности определяются многими факторами, и невозможно все это описать. В целом, это идет также и от договоренности между людьми, и от возраста, должности, обязанностей человека, законов государства. В одних законах у тебя есть, в одном государстве у тебя есть какая-то ответственность, а в другом у тебя нет этой ответственности. Если ты приехал жить в какое-то государство, это не значит, что ты не знаешь законы, не значит, что тебе не надо соблюдать. Допустим, в Арабских Эмиратах, если ты что-то чужое возьмешь, как бы везде это плохо наказано. Но там в Арабских Эмиратах отрубают руку. Ну, ты не знал, как бы взял, украл там что-то у кого-то. Ну, твои проблемы, тебя отрубили руку, теперь будешь знать. Поэтому, если приехал в какую-то страну, поизучай, можно здесь воровать или нет. Могут быть проблемы. Вот. Или, допустим, ну, правила какие-то пребывания там. Допустим, кажется, что достаточно просто показать, что у тебя виза есть, а в некоторых странах этого недостаточно, надо еще какие-то декларации там заполнять, еще что-то, иначе не пустят. Ну, то есть ответственность определяется законами, и их надо изучать тоже. Ну, есть ответственность женская, допустим, женщина не знала, что надо прибирать в доме, когда ты замуж вышла. Ну, ничего, узнаешь, тебя заставит судьба, потому что эта ответственность, она прописана Богом, и все это знают, кроме тебя. Вот тебя все заставляют, чтобы ты это делал. Или одна девочка пришла ко мне, плачет, и 16 лет плачет. Я смотрю, беременная. И мама подходит. Я же не 16, а 15, наверное. И так вот. И я говорю, что плачешь? Она говорит, я не хотела быть беременной. Ну, как бы, ну, извини, если ты как бы начала чем-то заниматься, то ты уж не обессудь. Именно такими вещами заканчивается. Поэтому тут ответственность в этом заключается, чтобы родители доложили ребенку, что можно делать, а что нельзя. И за что, что бывает. Вот, допустим, этим делом занялась, то значит будет ребенок рано или поздно. Типа, а если мы предохраняемся, ну, как бы, предохраняйся, не предохраняйся, как бы, здесь же вопрос желаний. Вот когда, допустим, происходят такие отношения, то у сперматозоида и яйцеклетки тоже есть свои желания. Они могут препятствия все огибать и, как бы, и достигать цели. Это уже вопрос судьбы, как что получится. Поэтому, типа, я предохранялась, и должно было так, ну, кто должен, откуда должно. Тут никто не знает, как, что дальше будет. Это уже вопрос судьбы. Поэтому, если ты делаешь что-то неправильно, то тогда получи наказание. Человек ворует что-то, он думал, должно было бы быть так. Но что-то пошло не так. Тебя посадили в тюрьму. Ну, не воруй. То есть нужно знать законы. Если человек закон не знает, то это не от ответственности его не освобождает. Надо знать законы жизни, изучать, как правильно жить. Допустим, есть святые люди. Ты оскорбил святого человека. Дальше деградация на несколько жизней. Но ты не знал, ну, это твои проблемы. Знай, что святые люди — это опасные люди. С ними надо аккуратно себя вести, иначе потом можно будет сильно пострадать на несколько жизней подряд. Вот. Дальше вопросы.
Спасибо. А сколько раз давать шанс человеку проявить качество ответственности, если он не справляется, ссылаясь на нехватку времени?
Но слово «шанс», что это значит? Это значит разводиться или... И здесь надо пояснить, потому что, как бы, Олег Игнатьевич, вы как бы лекцию сказали, шанс надо дать 3 раза, но я 3 раза дал и потом его зарезал. Вот, ну, как бы, поэтому мне нужны уточнения, что вы имеете в виду под словом «дать шанс». Выгнать из дома, зарезать или что сделать-то с человеком потом, вы хотите? Вот, мне надо вот это, вводные какие-то, чтобы понять, сколько надо. Но если зарезать, то можно дать бесконечно давать шансов, зачем его резать, пускай живет. Вот, если из дома выгнать, тоже я бы, как бы, побольше давал возможности, там, жить отдельно можно, там, и так далее. Ну, а если сколько давать шанс, допустим, человек пришел в буфет, допустим, и... Ну, как бы, кушает, а у него изо рта вываливается. Ну, сколько ему давать шанс, как бы, на то, чтобы он покушал? 1 раз, мне кажется, сказать ему, кушайте нормально, молодой человек. Почему вы как бы, у вас все валится на пол? Вот, если он, как бы, не справился с задачей, ну, там, видосик смотрел, там у него опять вывалилось, то тогда надо его забрать вместе с его едой, и отправить на улицу на следующий раз. Пускай там кушает, и все валится на пол у него. Ну, то есть это все зависит от того, сколько давать раз ответственности. Это все зависит от многих-многих вещей. Но если касается личной жизни, то надо много раз давать шанс. Много раз. Я не знаю даже сколько. Иисус Христос сказал, что сколько прощать? До семи раз. Иисус Христос ответил, до семи. Ну, то есть 49 раз прощать. Ну, это вылечить отношения. Но разные бывают ситуации совершенно в жизни. Поэтому ответственность тоже бывает разная, понимаете? Тут сейчас война, вот, допустим, идет, там колоссальная ответственность. Выстрел не туда, люди простые погибли. Это, ну, бац, сразу пойдешь. Ну, я как бы что-то, ну, прицел немножко сбил. Ну, извини меня, это уже твои проблемы, ты не понимаешь, чем имеешь дело. Вот. Прицел немножко сбил, значит, пойдешь в ад. Ответственность колоссальная. И никакого второго шанса тебе никто давать не будет здесь. У тебя только один шанс есть. Вот. Поэтому очень все серьезно, когда ты взял в руки пистолет или гранату. Вот. Ну, соответственно, поэтому лучше не брать. Меня спросили, лучше, ну, как бы, ну, я не знаю, как бы, может быть, это не стоит оглашать, но меня спросили, что лучше, ну, пойти, меня берут на войну, как бы, лучше пойти или лучше, ну, как бы, сесть в тюрьму. Ну, я ответил, лучше не пойти. Ну, то есть, почему лучше? Потому что а зачем тебе, вот, ради чего тебе убивать людей? Вот ради чего? Если ты считаешь, что есть ради чего, ну хорошо, тогда иди. Важно, чтобы ты это понимал. Потому что если люди просто идут, потому что их заставили, так лучше тогда в тюрьму сесть. Если ты не понимаешь, за что, лучше в тюрьме посидеть тогда, значит, у тебя такая судьба.
Еще вопросы можно или лекцию будем начинать?
А я не знаю, как вы считаете.
Ой, тут много таких интересных вопросов. Вагон и маленькая тележка, как всегда.
Хорошо.
Так, ну тогда, знаете, готовится Одесса Елена Маргун. Пока Одесса готовится, вот Дмитрий из Польши, наш постоянный участник, спрашивает, а вот как принять то, что в какой-то период жизни был безответственен и не взял на себя ответственность в определенных вопросах в нужное время? Стоит ли так переживать об этом, понимая, что многое было бы по-другому, если бы? Что делать?
Переживать – это вообще не способ жить ни в каких ситуациях. Допустим, ты убил человека, там, изнасиловал кого-то. Переживать – это вообще не вариант. Один раз скажи себе, я не прав, и потом 50 раз сделай правильно. Исправь все, сделай так, чтобы никогда больше не ошибаться, не делать глупость. Переживать – это неправильное мышление в целом. Слово «переживать» – это как такое самоиздевательство, как бы сам себя наказываешь, да? Это неправильное мышление. Если тебя положено наказать, ну пусть накажет кто-нибудь. Сам себя не наказывай, лучше делай что-то полезное. Лучше сделай что-то хорошее. 10 раз сделай хорошее, поменьше думай о том, что ты сделал плохое. Ну, то есть, конечно, мы все ошибаемся в этом мире. Мы делаем глупости, это неизбежно. Но что с этим можно сделать? Это так устроен этот мир, мы ошибаемся. Ошибся, встал, встряхнулся и дальше действуй правильно. То я вот сейчас бы лекции не читал, сидел бы целыми днями, думал, шакал я фальшивый, все ворую, там, или еще что-нибудь, понимаете? Ну, такое сидел бы, думал целыми днями. Вот, а так я лекции читаю, хоть какую-то пользу приношу. И, глядишь, исправляю какие-то свои ошибки. Как в Москве один человек мне сказал, у вас, говорит, вы не можете быть примером в личной жизни, поэтому вы не должны по этой теме читать лекции. Я говорю, я читаю лекции, потому что мне старшие сказали читать. Могу я быть примером или нет? Я, по крайней мере, все, что я в жизни делал, я никогда не грешил. Ну, не получалось, бывало когда-то, что-то не получалось, такое может быть. Но чтобы я там сделал что-то, ну, в личной жизни специально, что-то не так против близких людей, такого не было. Поэтому я не считаю, что я не имею права на это. Ну, конечно, бывает так, что ты не справляешься со своей судьбой. Ничего, надо тренироваться дальше. Ну, как бы я так ему ответил. Он, конечно, был недоволен, потому что его цель не была в том, чтобы разобраться в истине, а его цель была заткнуть мне рот. Ну, то есть у него не было желания понять, правильно я делаю, читаю лекции. Нет, он хотел, чтобы я заткнулся. Ну, а я не заткнулся, потому что вот эти идеи, типа, если виноват, значит, теперь ничего не делай, сиди, трясись, плачь, бейся головой об стену, они в целом абсолютно неприемлемы.
Спасибо. Ничего, обойдется. Так, Одесса. Одесса.
Здравствуйте. Я вместо Леночки зачитаю, потому что она во Львове.
Светлана, как вы там поживаете?
Нормально, вот переехали в Тернополь. Как обустраиваемся здесь.
Вот так, мужиков не хватает? Мужиков не хватает пока, нормально?
Не, все нормально пока, да.
Так, давайте, вот, мы с вами молимся за вас, за всех.
Спасибо вам большое. А как быть, когда уже мать допустила ошибку и взяла ответственность за 23-летнего сына, которого вырастила без отца и с которым сейчас проживает вместе из-за войны? Как научиться делегировать эту ответственность?
Ну, давайте мы не будем военную ситуацию брать, мои дорогие друзья. Давайте не будем это брать, потому что бывают разные случаи. Допустим, сын не может из дома выйти 23 года, сейчас надо мужиков беречь в Украине, как зеницу ока. Ну, то есть сын не может из дома выйти. И мне недавно фотографии прислали. Машина сгоревшая. Лежат два трупа. И вот молодые ребята, один из них, который слушал мои лекции, спрашивают, это они или не они. И это были они. Понимаете? Ну, то есть, вот эта реальность, которая сейчас в Украине происходит, и как бы мать рядом с сыном находится, вместе находится сейчас, может быть, им кушать нечего, они вместе находятся, друг другу помогают. Да не надо брать сейчас Украину как пример того, как должно быть. Люди сейчас спасаются, выживают как могут. Если сын с мамой живет, она его никуда не пускает, не показывает никому, то и слава Богу, пускай живет, охраняет своего ребенка, чтобы он остался жив.
Но там вот ситуация такая, что она пока его вроде не охраняет. Могу показать фотографию или...
А что там, он не работать не хочет, что ли?
Ну, у нее это и до войны было, а сейчас как бы она знает, сейчас вообще вот мы заметили многие, что... Даже люди вот, из клуба, из онлайн-семинаров говорили, что даже до войны вот они отработали какую-то ситуацию, а сейчас она как бы вернулась с удвоенной силой почему-то, допустим.
Я объясню, почему так. Потому что когда человек слабеет, а человек слабеет от того, что летают снаряды, ну то есть само по себе война, она забирает силы, человек слабеет, допустим, опыта в таких очень тяжелейших ситуациях жизни жить нету. Нет, возможно, ну, нет понимания, что надо от природы силы брать, от добрых людей, от Бога постоянно этим заниматься, прям заряжаться. Если нет такого опыта, вот, преодолевать судьбу, сражаться с ней, человек слабеет. И когда человек слабеет, все грехи усиливаются, и вся ну, гадость вся вылазит наружу. Это естественно происходит, само собой. И это надо ожидать. Поэтому война рушит семьи. Вот, допустим, у меня... Дедушка, когда он жил в Виннице, пришли фашисты, начали расстреливать у него в доме всю семью. Он выпрыгнул из окна, побежал в озеро, в камышах сидел. Ну, там это не Винница, а в этом Трубецкой там район, там поселок определенный. Вот. Ну, выжил, короче. А в это время у него, да, вот именно в Виннице, в городе, оставалась семья. Жена с с маленьким ребенком, ну, с ребенком. Вот. И потом дальше он уже ну, как-то выполз из окружения, там линия фронта была, он на ту сторону переплыл фактически озеро и попал уже ну, от фашистов спасся. И его в госпиталь положили. Потом дальше в Туркестан там отправили работать. Потом на Урал. И когда уже выбили фашистов из Украины, то это было в 43-м году, он съездил к своей жене, забрал ее к себе, на Урал привез, но жить вместе не смогли. Почему? Потому что она не могла ему простить за то, что он их оставил там в оккупации. Она там, она еврейка чистокровная, и там так страдала, потому что ее в любой момент могли убить. Вот это реальность, понимаете? То есть семьи рушатся из-за войны просто. Вот война начинается, и могут разрушиться семьи. У человека травмируется психика, даже если он не попал в зону боевых действий, а просто от такой жизни. Поэтому все, что угодно, может быть, целый народ сейчас попал в ситуацию катастрофическую. То есть миллионы людей вынуждены эмигрировать, жить без работы, без нормального питания и так далее. Поэтому, естественно, все будет обостряться. Естественно. И надо поэтому прощать, терпеть, помогать друг другу. Не стесняться помощь брать от других. Вот это ситуация жизненная, в которую вы сейчас попали. И это, естественно, будет. Что касается вот этого конкретного мальчика, который 23 года ну, не хочет работать, с мамой сидит. Все зависит от того, что происходит. Если там они бедствуют, голодают, ну пошел бы работать. Конечно, лучше его заставить в это время работать. Не, надо смотреть, изучать ситуацию. Здесь очень такие деликатные вопросы связаны.
Фотографию показать, что он еще и зависимый, то есть у него там...
А, ну все, тогда...
Наркотики, алкоголь.
Ну, сейчас не время его вышвыривать из дома, однозначно. Не время. Ну, сейчас не время. Вот она вышвырнула его там, но если он себя не контролирует, его там где-нибудь возьмут, направят на боевые действия, там его убьют, и что она потом будет говорить?
Угу. Спасибо большое. Сейчас во время войны пусть она заботится о нем, как может.
Ну, сейчас во время войны не время вышвыривать, и если она не может его заставить работать, чтобы он дома жил, ну тогда пускай сидит просто дома, надо переждать эту всю ситуацию, потому что ну, если он себя не контролирует, то тогда неизвестно, что дальше будет с ним в этой ситуации. Может быть, поведется на деньги, которые там платят, и пойдет воевать. Наркотики там тоже можно добывать на войне, дают наркотики иногда. Или выпить дают, чтобы человек не боялся. Ну, как бы некоторым выгодна эта ситуация. Они идут и просто как пушечное мясо их там просто убивают. И все, как бы смысл какой вот человека на самоопределение оставлять, если он по определению не соображает, как жить. Может принять неправильные решения, которые лишат его жизни. Сейчас неправильные решения лишают людей жизни в Украине. Жизни лишают. Остался он у себя дома. Вот мне сообщили, вот сейчас постоянно присылают сообщения. Мама с папой не захотели ехать из деревни. Дочка теперь не верит, что в их попал снаряд в их дом, и что они погибли. Присылают мне фотографию, погибли родители или, может быть, живы остались. Ну, что мне сказать? Родители погибли. Понимаете? Ну, то есть, неправильное решение. Чего вы дом этот сможете защитить от снаряда, что ли? Или он вас защитит от снаряда. Никто никого не защитит. Война началась, надо уезжать из этого места. Бежать оттуда. Нельзя оставаться. Точно так же здесь вот, ситуация неординарная. Нужно принимать какие-то решения, такие необычные. который, может быть, не совсем, ну, не совсем как бы правильно с точки зрения жизни, когда мир, ну, в стране, может быть, эти неправильные совершенно решения. Но когда война, многие решения становятся уже правильными в этой ситуации.
Спасибо большое.
Вот, допустим, перебежать через границу. Ну, если, допустим, мужчине опасно находиться в этой зоне. Перебежать через границу. Это правильное решение или неправильное решение? Ну, мирской, мир, когда мир, это решение, решение неправильное. А если война, то правильное. Ну, поймают тебя там, скажут, что перебежал. Ну, что перебежал? Не хочу воевать. Кто может за это осудить? Поэтому есть такое понятие беженцы. Это люди, которые просто без документов, без всего куда-то убегают. И во всем мире это принято, что этих людей надо защищать, помогать им. Ничего страшного, что так произошло. Это они спасали свою жизнь.
Спасибо большое. Последний вопросик интересный.
Да.
Ага. А, вот Андрей из Кургана спрашивает, а где граница ответственности за события в жизни между мной и Богом?
Ну, Бог, конечно, за все ответственный. Чего, как бы я-то... Тут при чем вообще? Я вообще как бы не при делах. Там, допустим, я с женой сексом позанимался, как бы, и она забеременела. Ну, Олег Геннадьевич лекция говорит, что это Бог зачатие делает, а не я. О чем я вообще? Как бы? Это его проблемы все. Ну, и пусть, соответственно, он и заботится об этом ребенке, если он так вот сделает. Я-то тут при чем вообще? Это интересный такой вопрос. Ответственность между мной и Богом. У нас в этом мире вся ответственность на нас, мои хорошие. Мы, Бог создал этот мир, и в этом его ответственность была. Он нам создал, чтобы мы здесь учились жить. А все остальное — это наша ответственность. Что значит ответственность между мной и Богом за ситуацию? Ну, вся наша ответственность. То, что в мире сейчас происходит, это вообще вся наша ответственность. Никакой ответственности у Бога за это нет. Он много-много раз пытался помочь нам, чтобы мы нормально жили, но мы не можем. Друг друга мучаем, убиваем, насилуем. В чем Бог? При чем тут Бог? Это вот уж извините, здесь уже как бы эта ответственность на нас вся лежит, а не на Боге. Ладно, сейчас, Лен, тогда песенку и это. А. Потом лекцию начну.
Не кричи, где же Бог? Он тебе не гарсон. На капризы не будет ответа. Бог накрыл эту землю на много персон, но немногим понравилось это. Мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит. Я понять не могу, но при чем же здесь Бог? Царь природы природу не любит. Брат у брата кусок норовит отобрать. Даже мысли испачканы кровью. А какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войне, а вдове интервью. Не жалейте эфир для скорбящих, мол, поплачьте, мамаша, о тех, кто в строю, пропадающих, но не пропащих. Просвещение в смысле сумы и тюрьмы, как пророчество новой напасти. Не безумие ли одолело умы ради денег и временной власти? Не кричи, где же Бог? Он тебе не гарсон. Помолчи, если хочешь ответа, и узнаешь, за что был однажды казнен тот, кто мог бы исправить все это. Помолчи, и узнаешь, за что был казнен тот, кто хочет исправить все это.
Ладно, мои хорошие, тогда начинаем беседу. Что такое ответственность? Ответственность – это функция разума. Ответственности не бывает, соответственно, у животных, у растений, у птичек. Никакой ответственности не бывает. И, соответственно, не бывает, ну, кармы тоже с точки зрения наказания. Животные находятся под влиянием судьбы людей, допустим, очень сильно. Ну, допустим, и люди будут отвечать за жизнь животных. Ну, допустим, представим себе на Земле райская планета. Всего всем хватает, конечно.